Они люди как люди. Любят деньги. Ну, так это всегда было. Ну, легкомысленно. Ну, что ж. И милосердие иногда стучится в их сердца. Обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их.
Тема дня.
Ох, этот голос Олега Басилашвили. Хочется выйти из студии и вообще к микрофону больше не подходить.
У тебя голос, да, кстати, сразу как-то ниже стал. Осел, да.
Под фибрами метра.
Вернемся к теме, которая была озвучена. Эта фраза «Квартирный вопрос испортил их» из нетленного произведения Булгакова. Но стала уже, пожалуй, крылатой, да? «Квартирный вопрос» для современного человека стоит особняком чуть ли не самого рождения. Да.
Именно
особняком или квартирой.
Частным домом.
Родители стремятся купить жилье своим детям. Молодежь, не имеющая возможности купить квартиру, или годами копит на нее деньги, или, что чаще, кстати говоря, в последнее время все чаще и чаще, берет ипотеку.
Ну или просто обходится съемным жильем, как это бывает гораздо чаще. Хорошо, что ты сказал и про Булгакова, что нетленные произведения рукописи, как известно, не горят. Ну, особняком, это блестяще, Наталья, конечно.
Спасибо большое.
Комплименты. Насколько ипотека кабала, есть, конечно, разные мнения, но вот что делает наше правительство. Оно хочет нам помочь.
Оно хочет помочь, безусловно. Ну, по крайней мере, об этом говорится с высоких трибун. Вот неделю назад премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев поручил в месячный срок пересмотреть ставки на государственную по ипотечному кредитованию государственному в рамках программы «Доступное жилье». Вот по официальным данным, на сегодняшний день правительство выдало кредиты в почти на 5 миллиардов сомов. Ну, звучит, по крайней мере, так внушительно. А ставки кредитования за время работы программы «Доступное жилье» снизились с 12-14%, как это было в самом начале, до 7-9%, какие они сейчас. Ну, вот по мнению Абылгазиева этого тоже недостаточно. Он считает, что уже к осени ставки по государственной ипотеке снизятся до 6%. Не считает, а, ну, по крайней мере, обещает, говорит, что вот уже осенью под 6% годовых будет государственная ипотека выдаваться.
Это очень неплохо, с одной стороны. А с другой стороны, с самого начала работы программы «Доступное жилье» ее название как-то не очень соответствовало действительности. Потому что, ну, доступность, оно, это само слово, оно подразумевает, что можно всем будет воспользоваться данной программой. Оказалось, что все это далеко не так. Можно воспользоваться этой программой бюджетникам, притом некоторым их категориям. Плюс ко всему, наконец-то хотелось бы и другим гражданам, которые не работают в бюджетной сфере, но тем не менее вносят ощутимый вклад в развитие страны и пополнение бюджета своими налогами, на которые в том числе также и строится то самое доступное жилье, получить от него хотя бы несколько квадратных метров. Я тут сделал небольшие выкладки по цифрам. 5 миллиардов сомов, конечно, это очень хорошо звучит.
Да, 4 миллиарда 800 миллионов.
Округлим. Такими цифрами мы никогда не подержим их в руках, Наталья. Да, мы можем о них только говорить. Так вот, если разделить эту сумму на среднюю стоимость квартиры в городе Бишкек, то мы получим цифру очень скромную. Это всего лишь 2300 квартир.
Ну, все равно, слушай, вот ты, кстати, затронул тему того, что не только бюджетники должны получать, да?
Конечно.
По этой
я
программе.
Тоже хочу. Я же не бюджетник.
Ну, вот, и, кстати, Мухаммед Калай Абылгазиев-то сказал, что нужно все-таки предоставлять жилье не только работникам бюджетной сферы. Ну, и вообще, ты знаешь, в целом нужно все-таки признать это, да, что 6% годовых в наших условиях, в условиях Кыргызстана, это очень хорошая ставка на самом деле. Потому что коммерческие банки по-прежнему выдают ипотеку по 14-15%.
Это и еще самые такие.
Ну, это я еще, да, 16%, по-моему, даже средняя.
Больше. Было и по 25, и по 30 некоторые коммерческие банки предлагают,
ну,
купить
сейчас
жилье.
Сейчас средняя цифра, насколько я помню, 15-16. Mm-hmm. И еще один плюс государственной ипотеки, то, что ее выдают на 10-15 лет. 15 лет — это самое высокое ограничение, по-моему. А вот коммерческие банки с такой роскоши себе сейчас позволить, к сожалению, не могут, конечно.
Ну, про то, что всем станет доступно жилье, не только бюджетникам, это, конечно, золотые слова нашего премьер-министра, но, в конце концов, квартиры у нас в городе, они тоже, по сути, являются золотыми, потому что прежде чем думать о том, чтобы обеспечить доступными процентами по ипотеке свое население, нужно подумать о том, какую среднюю зарплату получает наше население, и способно ли оно вообще выплачивать хотя бы какие-то взносы по квартирам, которые стоят очень-очень недешево. И это все складывается из очень многих факторов. Во-первых, квартиры у нас в городе, они на самом деле стоят вполне вполне себе приемлемых денег по, скажем так,
по
сравнению
чего?
С большими миллионными городами, столицами даже развитых государств. Вот так вот. Поэтому, в принципе, если вы хотите себе позволить небольшую квартиру где-нибудь в Европе, даже в какой-нибудь из европейских столиц, то вполне себе можете сравнить ее с ценой на обыкновенную нашу двухкомнатную хрущевку. Можете посмотреть сами и сделать выводы. Так оно и есть. Конечно, можно говорить о налогах на недвижимость и так далее, и так далее. С другой стороны, проценты по ипотеке там совсем другие. И начинаются они даже не с 6%, там максимум 3-4%. Это те страны, которые очень сильно озаботились тем, чтобы их населению было где жить. Жилищный фонд нашей столицы исчерпан, к сожалению, потому что планового строительства государством жилья не велось уже очень давно, с советских времен. Строятся точечные объекты для работников правоохранительных структур. Были такие заявления, и люди, правда, получали ключи от квартир. Очень мы рады были, журналисты, рассказывать об этом общественности. С другой стороны, многие из наших, из наших братьев остаются без квадратных метров, и все это потому, что чем меньше предложение, тем больше на него, скажем так, цена и накрутка, чем больше спрос. Но а вот спрос очень большой.
Я о том и говорю, собственно, почему у нас вокруг города образуются различные жилмассивы, да, и мы часто говорим о том, что там существует масса проблем, в том числе с инфраструктурами, с коммуникациями, потому что люди, приезжая из регионов, да, та самая внутренняя миграция, которая у нас тоже, к сожалению, очень развита, не могут себе позволить купить жилье в самом Бишкеке, поэтому им приходится строить свое жилье вокруг города. Ну, конечно, жилмассивы со временем тоже присоединяются к городу, но вот городу, получается, нужно расти, причем делать это нужно очень срочно, но негде у нас уже больше людям жить, и обеспечить всех горожан квартирами мы, по-моему, уже не можем.
Не можем, нужно расширять площадь города, нужно искать новые площади, где можно что-то строить, но наш город, он зажат между горами и границей с соседним Казахстаном, и некоторые земли просто не приспособлены для того, чтобы что-либо на них строить. С другой стороны, я прошу прощения, еще раз вернусь к цифрам по ипотеке, просто чтобы сложить правильную картинку. Средняя зарплата наших кыргызстанцев, ну, скажем так, будем считать в зеленой валюте около 200-250 долларов, а средняя цена на квартиру колеблется от 25 до 30 тысяч долларов. Чтобы просто отдавать всю свою зарплату каждый месяц на квартиру заветную, то получится 120 месяцев придется кыргызстанцу отдавать всю свою зарплату. О какой ипотеке может быть речь?
Жуть, конечно. Но вот мы с тобой заговорили о расширении города. У нас на связи сейчас есть специалист, который непосредственно этим занимается, который точно знает, будет ли город расширяться, так ли он зажат горами, и можно ли у нас вокруг города строить. Мы поговорим сейчас с начальником градостроительно-планировочного отдела Бишкек главархитектуры Азиретом Акимовым.
Здравствуйте, Азирет.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, вот насколько я понимаю, город у нас растет, по крайней мере, население города растет, да, за счет очень большой внутренней миграции. Понятно, что прежние размеры города не уместят всех желающих проживать в столице. Есть у нас в планах расширять город в какой-нибудь из сторон?
В 2006 году постановление правительства, получается, утвержден генеральный план города Бишкек на перспективу до 2025 года, получается. И согласно этого генерального плана предусмотрено, в какую территорию, в каком направлении город должен развиваться, может, выше, может шире. Ну, получается, согласно этого генерального плана, есть конкретные предложения. Мне сейчас нужно будет указывать конкретно, в каком направлении.
Да, желательно, вообще, желательно, да? Рассказать, да, об этом интересно.
Ну, получается, согласно генерального плана, в перспективе многоэтажной жилой застройкой мы должны развиваться в юго-западном направлении. Юго-западное направление — это та территория, которая за Арчебишик, где ТЭЦ-2.
Ага.
Вы сориентировались?
Да, да, да.
На данный момент это территория Сокольского района, получается, да?
Так, ага.
Согласно генерального плана города Бишкек до 2025 года, на территории Сокольского района мы должны развиваться, и там предусмотрено строительство именно многоэтажных жилых домов. В юго-восточном направлении, это территории, в восточном направлении по улице Ахумбаева.
Так.
Это, получается,
ага,
выше Тунгуча, да?
Да, да, да.
Юго-восточное направление, там перспективы, земли зарезервированы под индивидуальное жилищное строительство.
Так, то есть под частный сектор, да?
Это частный сектор, получается. Ага. В западном направлении город должен развиваться. Это Алато-1, Алато-2, Алато-3 и дальше Военно-Антоновка. Эти территории были зарезервированы под индивидуальное жилищное строительство, и эти территории уже освоены, получается.
То есть Военно-Антоновка тоже должна войти в город, получается?
Да. вплоть до объездной. Вы знаете, где объездная проходит? Где пост ГАИ стоит? До авторынка, получается. Вплоть до этих территорий мы должны развиваться.
Понятно.
Согласно генерального плана. В северном направлении, к сожалению, развитие не предусмотрено под строительство, я имею в виду. То есть основное направление идет на юго-запад, запад и юго-восток. Восточное направление тоже предусмотрено строительство. Это на территории Алаветинского района, получается, за Тунгучом. Угу. За микрорайоном Тунгуч. Это в южная часть села Новопокровка, получается, сейчас.
Ага.
Там земельные участки зарезервированы под индивидуальное жилищное строительство.
Скажите, пожалуйста, вот та территория, которая находится за южной магистралью в сторону гор, там сейчас ведется очень активная застройка, да, угу. тоже многоэтажными домами. Ну вот споры не утихают. Во-первых, многие люди боятся там покупать квартиры, потому что говорят, что, ну, в советское время, например, нельзя было там строить, потому что сейсмически опасная зона. То есть предусмотрено ли строительство жилых домов там, продолжение строительства жилых домов?
По южной, что касается южной планировочной зоны, она называется южная планировочная зона. На эту зону в 2009 году разработан проект детальной планировки и утвержден постановлением Бишкекского городского кенеша депутатов. Согласно этого ПДП, он называется проект детальной планировки, сокращенно ПДП, да? ПДП, согласно ПДП предусмотрено строительство многоэтажных жилых домов, среднеэтажных жилых домов и индивидуального сектора. Где какая градация идет? Индивидуальный сектор предполагается строительство на зоне влияния Исакатинского разлома, то есть Исакатинский разлом имеет свои определенные зоны влияния, он подразделен на 5 зон, да, получается. То есть индивидуальный сектор попадает под 3-ю зону Исакатинского разлома. Специально разработанный СНИП по Исакатинскому разлому, утвержден по приказам Госстроя КР. Какие технические параметры там, получается, конструкции зданий в этом СНИПе предусмотрены, определенные конструкции, определенная этажность, определенная высота, шаг, размер между колоннами. То есть, получается, при соблюдении этих нормативов можно будет строительство индивидуального жилого дома. Есть среднеэтажные жилые дома, это в зоне влияния попадает в 4-ю зону Искатинского разлома. Там, опять же, в СНИПе все прописано. И 3-я зона, это многоэтажное жилищное строительство, это попадает под 5-ю зону Искатинского разлома. Да? То есть, это уже там, в принципе, при соблюдении определенных вот этих, опять же, норматив, можно строительство многоэтажных жилых домов. То есть разработанный СНИП, он, в принципе, жители города Бишкек могут и не волноваться в этом. Ну, вопрос строительства, да, может стать. Мы, как Глафархитектура, соблюдаем определенные нормы, выдаем разрешительные документы, то есть проект согласовываем по нормативам, а вопрос контроль над осуществлением строительства уже за другим органом, за экологической инспекцией получается, да, и вот в этом плане могут быть вопросы. А в плане соблюдения норматив мы стараемся, в принципе, нормативы соблюдать.
Очень много многоэтажных жилых домов, прям сильно многоэтажных, очень высоких, у нас в последнее время строится в центре города. И, ну, многие говорят, и специалисты, да и даже туристы, честно говоря, я лично много раз слышала, которые говорили, что делается немного так хаотично, скажем так, да, и облик города, ну, то есть какой-то единый архитектурный облик, он от этого портится. В будущем еще планируется выдавать разрешительные документы на строительство таких многоэтажек в центре? Или вот пока то, что есть, уже на этом закрыли тему?
Город как организм, да, он ежедневно развивается, ежедневно должен расти. В каком направлении он растет? Он вширь или ввысь? Соответственно, ввысь, думаю, мне кажется, с точки зрения экономики, получается, если он будет расти вверх, то, естественно, обслуживать этот город, думаю, будет экономически выгоднее и легче. Поэтому мы с тем объемом многоэтажного строительства, который сейчас имеется, не можем обеспечить население квартирами, жилыми домами. Естественно, в перспективе будет планироваться и будет строительство, и будет развиваться, и город будет застраиваться многоэтажными жилыми домами, соцкультурными объектами, соответствующими норматив. То есть, что мы можем сейчас проконтролировать, да, чтобы не было хаотичной застройки, точной. Разрабатывать комплексные схемы застроек на квартал целый, а не так, один в определенном квартале только один объект точный, чтобы появлялся. Да? Мы должны отходить от этого и уже возвращаться к комплексной застройке, то есть целого квартала, а не конкретного объекта. При строительстве таких комплексов мы должны, естественно, проконтролировать, чтобы они были единой стилистики, чтобы они отвечали строительным нормам, чтобы они отвечали эстетическим нормам, визуальным нормам. таким, да, получается. При Бишкек инфраструктуре есть совещательный совет, такой технический совет, да. При поступлении проектов на согласование на техсовете рассматриваем соответствие всех, всем этим требованиям. Есть главный художник города, который уже непосредственно может проконтролировать фасады, оформление, ночную подсветку. То есть все эти требования в АБУ прописываются на согласование, мы стараемся соблюдать все эти требования. К сожалению, сейчас бывают такие моменты, да, это никому не секрет, что согласовывается один проект, а строится совсем другой, да. Это уже никому не секрет, но есть такие, но экотехинспекция со своей стороны и муниципальные предприятия УЗР, УЗС своих, по мере своей компетенции стараются соблюсти и выявлять и искоренять такие нарушения.
Спасибо вам большое за этот комментарий. Я напомню, что говорили мы с начальником градостроительно-планировочного отдела Бишкекглавархитектуры Азиретом Акимовым.
Строить нужно, нужно строить, потому что сколько зла кипит во мне прямо сейчас и возмущение от того, что отсутствуют у меня в собственности квадратные метры, и меня прям портит на глазах тот самый жилищный вопрос, о котором говорил Олег Басилашвили.
Ну,
в самом начале нашего эфира.
Вот что обидно, я об этом сказал и сам Азирет Акимов, да, то, что жилье-то у нас строится, но на самом деле постоянно отовсюду доносятся вот эти вот звуки строящихся домов, но строится оно единично, где-то в центре.
Конечно.
Воздвигли, да, точечно, какую-то одну многоэтажку, которая совершенно не вписывается в окружающую среду, ну, совершенно, да, и все, туда заселяются люди, и уже ничего с этим не сделаешь.
Ну, это ладно, понимаешь, это все-таки рынок какого-то элитного жилья, как у нас называется, но где вместе с доступным жильем у нас народное жилье, которое будет строить, или государство? Ладно, хорошо, у нашего государства нет денег, мы не можем планово застраивать город.
Да, что государство невыгодно
застраивать.
Отлично,
создавайте условия для того, чтобы строительные компании могли на площади, которую вы выделяете, за которую вы контролируете, строить целые кварталы доступного жилья. Это будет выгодно абсолютно всем, при том, что сейчас у нас маржа, которая накручивается за стоимость одного квадратного метра построенной площади, превышает 200%. То есть 200. И то есть какую выгоду имеют строительные компании, и они, в принципе, могут немножко и подсократиться, если будут, например, иметь какие-то поблажки в налогах, если вы строите вот такое социально доступное жилье. Есть очень много выходов, но почему-то нас заставляют брать ипотеку, опять же, для того, чтобы деньги крутились внутри бюджета, внутри государства. Причем цены на жилье будут только расти, потому что спрос увеличится, цены вырастут. В итоге все придет один к одному. То есть жилье, оно доступным и не станет, пока не будет увеличиваться жилищный фонд. Здесь, к сожалению, у нас и мэрия ведет себя тоже как собака на сене, то есть не отдавая площади под застройку для тех же самых кварталов, не увеличивает жилищный фонд. К тому же у нас есть очень много промзон, которые остались в центре города, разросшегося, которые стоят, ржавеют себе, и там бы тоже можно было бы построить,
например,
еще жилищный фонд. Пожалуйста, это промзон, который на востоке находится, тот же завод имени Ленина, который не функционирует процентов на 80, пожалуйста, стройте. Это, кстати говоря, прекрасная площадка для строительства, уже утрамбованная со всеми коммуникациями.
Ну вот рассказал нам Азирет Акимов, то, что будут строиться дома, что город будет расширяться, но что-то мне подсказывает, да, что вот это его объявление о том, что нужно строить кварталами целыми, да, и что все это должно быть хорошо выстроено, что это все вот только пока что на словах, что если даже площади под застройку выделяются, то будут они строиться.
Если у нас уже идут заявления о том, что нужно срочно сносить наши микрорайоны, чтобы их как-то уплотнять и строить повыше дома, то, ну, тоже.
Ну, я бы посмотрела, да, как это будет выглядеть.
Да, конечно, это было бы очень интересно.
На самом деле, да, ну вот мы с тобой заговорили, что квартиры очень дорогие, что не будут...
Жутко.
Что не будут они в цене падать, хотя было время, да, мы помним, года два назад, на самом деле, квартиры очень сильно упали в цене.
Ну, немного. Ну, слушай, ну что такое сильно?
Ну, все равно.
Сильно это когда стоила квартира 50 тысяч долларов, стала стоить 20, а не когда она стоила 30, а потом стоит 27.
Ну, она не 27.
До падения,
ну,
конечно.
Там тысяч на 5, да, на 7 все равно. Ну, слушай, все равно это
приятно. Говорю о том, что большинству населения
приятно.
Все равно эти деньги не снились.
С этим я абсолютно с тобой
особенно.
Согласна, да. Но вот что я предлагаю рассмотреть сейчас, какой вопрос. Вообще, какая у нас тенденция сейчас, вот конкретно в данный момент, с ценами на жилье, да? И, ну, на что стоит рассчитывать людям, которые, может быть, в ближайшее время хотят себе купить квартиру? У нас сейчас на связи аналитик по рынку недвижимости Государственной регистрационной службы Айдар Сукенбаев.
Айдар, здравствуйте.
Здравствуйте.
С приближением лета, с окончанием весны, как-то меняется ситуация с ценами?
Да, сейчас на рынке квартир происходят такие изменения, как сезонность. Да? Обычно к лету стоимость недвижимости немножко снижается. И данные, которые мы получили в апреле, в мае, и по сравнению с прошлыми годами, май месяц и апрель месяц, показывают, что цены на квартиры снижаются. Например, в мае цены по сравнению с апрелем 2019 года снизились на 1,34%. По сравнению с прошлым годом, в мае, вот на 24-е, цены снизились на 1,74%. То есть прошлогодняя тенденция, когда у нас в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдался рост около процента ежемесячно, на этот раз мы наблюдаем обратное. Угу. Сейчас идет тенденция снижения стоимости квадратного метра квартир.
А, например, жилье в новых домах и вот в старых домах по типу 104-й, 105-й серии. Одинаковая тенденция? Все квартиры падают в цене или только какая-то категория?
Я бы сказал, сейчас в основном как бы цены в апреле 2019 года, в среднем цена на одного квадратного метра вторичного рынка, например, это стандартные серии, да, 104, 105, 308 и индивидуального типа, составила в целом $730. Ага. Но по сравнению с апрелем 2018 года был как бы рост на 0,4%. Но это в целом. А когда мы уже смотрим в разрезе количество комнат, тогда у нас получилось в апреле однокомнатные квартиры составили $755 и практически с апрелем 2018 года не изменились. То есть они остались на том же уровне. Двухкомнатные квартиры подешевели на 1,65%. Трехкомнатные квартиры подорожали на 0,28%.
Вы не могли бы еще, пожалуйста, дать небольшой такой, может быть, краткий прогноз на ближайшие месяцы? Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация?
Мы вот когда последние у нас с 2005 года, да, с 2005 года, это последние 10-13 лет, мы наблюдаем тенденцию стоимости квадратного метра квартир. И по нашим наблюдениям, в 2019 году должно было быть рост стоимости. Когда мы прогнозировали, у нас приходится на второе полугодие. Вот первое полугодие было у нас как бы стагнация или как депрессия, что сейчас и наблюдается. То есть снижение до 2%, от 1 до 2%. Да?
Угу.
Я думаю, скорее всего, в 2019 году такого всплеска, как было, скажем, в 2007-м, 2013-м, у нас два пика там появились. В 2019 году такого пика не будет наблюдаться. Скорее всего, цены 2019 года будут на уровне 2018 года. А в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, был этот рост. А в 2019 год, это получится у нас, вот эта депрессия будет продолжаться. Вот такой прогноз есть.
А с чем это связано, скажите, пожалуйста? С понижением спроса на квартиры получается, да, падает цена?
Скорее всего, это мне показалось, что в Якутии у нас получился же вот этот инцидент. В основном же у нас деньги вкладываются откуда? Это когда нам присылают трудовые мигранты свои денежные сбережения, да, то,
да,
что они заработали. И, скорее всего, вот это снижение цен на нефть, снижение вот этот веса рубля по сравнению к доллару, уровень рубля по сравнению с национальной валютой, сомом, тоже также повлияло, думаю, на вот это снижение стоимости квадратного метра квартир.
Спасибо вам большое. Я напомню, что на связи у нас был аналитик по рынку недвижимости Государственной регистрационной службы Айдар Сукенбаев.
Эфир продолжаем на волнах радио «Спутник Кыргызстан». Вадим Осадченко в студии. Сегодня у нас интересный гость Андрей Глуховской, риэлтор. Здравствуйте, Андрей Александрович.
Здравствуйте.
Зачем вообще риэлтор нужен на рынке недвижимости? Вот что покупатель и продавец не могут сами встретиться, найти друг друга и договориться?
С одной стороны, да. Но вы знаете, прежде всего нужно во всех случаях обращаться к специалисту.
Угу.
То есть если у вас испортилась домопроводка, вызывайте электрика и так далее. То есть,
ну, есть люди, которые сами, знаете, ковыряют.
Можно. Какие-то незначительные вопросы, это всегда можно. Но всегда нужно учитывать, что много-много нюансов. Покупка и продажа недвижимости для большинства людей – это настолько знаковая и важная часть в жизни. Это не просто пойти купить повседневные какие-то продукты. То есть некоторые идут к этому, делают этот путь длиной в жизнь. И накопить такую сумму, неважно, как говорится, у каждого миллион свой. И каждый тратит значительную часть жизни, чтобы накопить на жилье. Или, допустим, когда человек уже накопил, и также он желает ее продать с целью, чтобы потом купить что-то подороже. Или же, допустим, цель продажи – переезд. Или какие-то другие моменты. Это всегда очень нервная, очень такая щекотливая ситуация, когда в одиночку порой не справишься. Второй момент – это, конечно же, специалист всегда поможет в чистоте сделки. То есть это такие моменты, как юридические аспекты. Это когда нужно проверить... То есть агент, он защищает не сторону кого-либо, он всегда защищает две стороны. То есть если одна сторона пытается, разные варианты бывают, если одна из сторон, допустим, пытается где-то, так сказать, играть нечестно, то обычный, ну, в смысле, не обычный, а рядовой гражданин с высокой вероятностью этого просто не заметит. То есть он может купиться на какие-то моменты, на какие-то красивые слова. Но ключевые моменты с документами, особенно, а их определенный ряд, конечно же, должен проверить агент. Моментов много. До того бывают щепетильные моменты, что, допустим, там на момент приобретения квартиры, к примеру, если люди состояли в браке, они ее приобрели, потом развелись, время прошло, и тут кто-то, допустим, у супругов паспорта, к примеру, уже поменялись, то есть уже нету штампа там в разводе. И, к примеру, человек, не зная этого, может приобрести квартиру, потом, конечно же, сделка будет недействительна, и человек может потерять как деньги, так и остаться без квартиры. То есть агент – это тот человек, который экономит ваше время. То есть, да, сейчас, знаете, цифровой век, век интернета, каждый может зайти с мобильного устройства в интернет, абсолютно пролистать ленту, конечно же, ни для кого не секрет. То есть кто-то говорит, что работа риэлтора, она уходит в прошлое, или, например, что и интернет ее обесценит. Нет, всегда есть люди, которые готовы заплатить комиссию, чтобы спокойно, уверенно приобрести то, к чему они шли.
А вас сами находят люди или вы находите клиентов?
По обстоятельствам. То есть это могут быть рекомендации. Это, штудируя базу данных, допустим, там это может быть все абсолютно, газеты, интернет там и просто личные. То есть если профессиональный агент позвонил, скажем, клиенту, и у него, у клиента есть либо какая-то недвижимость, либо у него есть наличность, и он желает купить, то значит, он остается уже, так сказать, на карандаше у агента до того момента, пока он при очередном звонке скажет: знаете, я продал. Или я уже купил. То есть это определенно. Иногда бывает, что обзваниваешь клиентов, которые 1.5-2 года назад. То есть недвижимость – это дело такое, потому что...
Может повезти продать сразу, а может и нет, да?
Нет, может и нет. Нет, знаете, бывает... У нас же многие думают стереотипами. То есть, во-первых, такие стереотипы, что продавать это все, это очень легко, находить это очень легко. Вторые моменты, что вот если кто-то из друзей продал за пару недель, ну вот у него там был какой-нибудь прям горячий вариант,
то я и подавно смогу.
Я-то тем более смогу. И здесь еще такой, знаете, для каждого своя недвижимость, своя квартира, она самая лучшая. Это, это,
ну, конечно,
без всяких. И когда человек начинает ее продавать, а своя-то рубашечка, она очень греет. И, конечно же, хотят ее, как правило, подороже. Потому что он знает, сколько он вложил в ремонт, сколько он души туда вложил. Все вот эти моменты человек пытается как-то приподнять и монетизировать, так скажем. Вот. Но на деле здесь еще задача риэлтора, такой бывает момент, когда спустить человека на землю. Можно сколько угодно продавать, но это так ни к чему не приведет. Также бывают такие моменты, когда агенты идут, так сказать, пытаются как-то помягче обходиться, с продавцами, и цена снижается на протяжении, допустим, на протяжении отрезка времени, когда продается квартира. И вот получается то, что агент говорит клиенту на начальном этапе продажи, всегда это приходит к тому, что в конце сделки, в конце продажи, то есть это будет примерно та цена, которую назвал агент. Но клиента ты не можешь прогнать или заставить. Поэтому здесь просто вот такие моменты, что нужно быть мягким, но при этом быть твердым и настойчивым. Потому что если, допустим, слишком оберегать клиента, то потом в итоге пройдет полгода или, допустим, год, недвижимость не продастся по какой-либо причине. Агент теряет свое время, теряет свои деньги. Клиент получает негативный опыт. Второй момент. Такие мифы, что агентом может быть каждый. По сути дела, те стереотипы, что пришел в агентство, там тебя немножечко подучили, и ты пошел, так сказать, в большой мир зарабатывать миллионы.
Ну, это вообще часто с частным предпринимательством, бизнесом у нас такое. Я вот тут быстро научился и пошел.
Да. Также, допустим, такие стереотипы, что агенты, допустим, это, так скажем, такие мастодонты финансовой системы, и которые буквально купаются в деньгах. На самом деле 90% агентов это, ну, может быть, меньше, там, я вообще говорю, то есть общие какие-то цифры. То есть это от сделки к сделке. То есть сделки могут быть как, допустим, в сезон, это регулярные, либо, допустим, вне сезон, их может быть, допустим, там не быть месяц, а может быть и два. То есть, но когда клиент слышит о размере комиссии, он сразу себя...
Ну, за что это, да, собственно говоря, деньги получишь?
За что? И если так примеряет, думает, пару сделок, допустим, в месяц, да ничего вы себе, вы там зарабатываете. На самом деле колоссальные деньги уходят на рекламу, колоссальные деньги уходят на транспорт и вот эти все, так сказать, услуги. Агентство также берет, все мы знаем, что у нас недвижимость, которая ликвидная, которую стоит покупать, это в центре города Бишкек. Человек, который, неважно, где он зарабатывал эти деньги, он обязательно должен купить квартиру в Бишкеке, если у него имеются деньги. Угу. Вкладывать деньги только в недвижимость. У нас люди вкладывают деньги в недвижимость, это правильный ход. Потому что недвижимость всегда в цене, ее всегда можно, опять же, монетизировать в финансовые средства. И также она может параллельно приносить доход. То есть либо вы там проживаете, либо вы ее сдаете. За пределами города это сделать можно, но потом сдать или продать это гораздо сложнее. То есть недвижимость должна быть универсальная.
Сколько берут риэлторы денег, и почему люди считают, что вообще риэлтор это дорого, и что риэлторы вообще обманывают?
Берут скромную сумму 2%. Угу. Ну, опять же, не будем говорить за всех.
Да.
То есть 2% от проданного товара. То есть стоимость включается в сумму. То есть, допустим, продавец обращается, у него какая-то недвижимость, оговаривается, что по факту, то есть не по начальной стоимости, а по факту продажи.
Да.
Потому что там еще может быть искусство. Может. От этой суммы 2%. Ни больше, ни меньше. То есть там все вот иллюзии, потому что у нас, допустим, город маленький, все друг друга знают, но большинство людей у нас смотрят, так сказать, российские каналы, что говорить. И поэтому вот эти все пугалки, допустим, они примеряют на наш контингент. На самом деле у нас люди очень такие, это я бы их назвал, ищущие. Ну, мы кочевой народ. То есть это люди, которые постоянно улучшают свои жизненные условия. То есть если человек купил однушку, через время он продает ее, покупает двушку и так далее, трешку, и, ну, вы поняли. То есть, или, например, потом уже дойдя до трешки, он ее продает, покупает две однушки, примеру, у одной живет, вторую сдает, например.
Андрей, вы очень презентабельно выглядите, у вас отличный костюм, тройка. Вот прям вы считаете себя успешным риэлтором?
Вполне. Угу. Но еще такой момент, что риэлтор, он должен выглядеть хорошо, потому что...
Вот я хотел, да, спросить, а это вы выглядите так хорошо, потому что вы успешный риэлтор или потому что вам необходимо так выглядеть, чтобы люди к вам относились, были расположены к вам?
Обе составляющие. То есть и необходимость, и... То есть если ты не можешь продавать что-то дорогое в дешевых вещах. Угу. Такой простой пример, если человек к вам пришел в шлепках и в шортах, вряд ли вы захотите с ним работать.
Хорошо, а как мне отличить, вот мне, как обычному человеку, отличить человека-риэлтора белого, скажем так, да? Вот есть же понятие белый риэлтор и черный риэлтор.
Ну, у нас черных практически, да? Я даже сам не встречал. То есть черный риэлтор, если, опять же, по каким-то российским пугалкам, это те люди, которые какими-то махинациями получают недвижимость, получают, да. Или как-то обманывают людей. У нас же все сделки проходят через госрегистр. То есть у нас система так замечательно построена, что человек абсолютно... То есть здесь еще страхует агентство и страхует сама государственная система. Очень, на мой взгляд, очень все правильно сделано.
Хорошо. Не, скажем так, не черного и белого риэлтора, а как мне отличить риэлтора-профессионала, который мне действительно поможет, от человека, который, ну, скажем, никак мне не поможет и только вот своим видом может показать,
мое, что... Мое скромное мнение, что профессионал всегда разговаривает на доступном языке, не сорит какими-то терминами, не пытается нагнать какого-то лишнего фарса. То есть это всегда просто, доступно. То есть если профессионал может объяснить 5-летнему ребенку, это профессионал. В любой сфере, то есть не важно, это недвижимость или какая-то другая сфера. Как только человек приходит и начинает говорить какие-то непонятные слова на каком-то новоязе...
Умные, пугающие, да-да-да.
Да-да-да. То есть человек, когда приходит, или, допустим, вот меня, когда приглашают, это всегда, ну, конечно же, какой-то сбор информации, и потом дальше ты объясняешь человеку. В первую очередь ты учитываешь, что для человека это определенно стресс. Не все люди каждый день и покупают, и продают. Поэтому успокаиваешь его, проводишь с ним беседы. Особенно если человек, допустим, к примеру, остался здесь один, например.
Да.
И, конечно же, для него это особенно стрессовая ситуация. И поэтому здесь ты всеми доводами, всеми аргументами объясняешь ему, что вот действительно здесь безопасно, просто, как, тем более, когда человек доверяется специалисту, он абсолютно освобождает себя. То есть это десятки просто звонков ненужных, пустых, которые вот звонящий может спрашивать все что угодно.
Ну да, я машину продавал, и то представляю себе, да. Как это, да.
А если, допустим, у человека еще квартира, так сказать, ликвидный вариант, это, допустим, там средний этаж, не угловая и хороший район, но его буквально задушат звонками. И то есть отсортировать из этих тысяч звонков буквально каких-то несколько действительно реальных клиентов, потому что личное жилье, личное пространство – это не проходной двор, в который можно заводить, я не знаю, табунами кого угодно. Да? Потому что у нас люди разные. Когда я начинал работать, на моей практике был такой пример. Я работал с людьми полгода. Я только потом узнал, что вообще, что это было все зря. На самом деле, просто мама с дочкой сидели дома, им было скучно. Они не знали, какой у себя делать в квартире ремонт в перспективе когда-нибудь. И вот они ездили, смотрели элитные квартиры, якобы поиск жилья, да, допустим. Ну вот такие моменты, то есть.
Интересно. Скажите, пожалуйста, я хочу сдать или продать однокомнатную квартиру. Uh-huh. Да, вот как вы говорите, ликвидную, в центре города. Какие мои шаги первые вообще должны быть? То есть, что я должен предпринять? Как я должен составить объявление? Куда его нести? Как
Вы купить или продать?
Давайте продать, наверное. Продать или сдать, скажем, да, чтобы было понятно.
Размер, То есть сколько, да. Сколько комнат?
Ну, однокомнатная, обычная, самое ходовое, что однушки же у нас.
Да, однушки.
Да.
Ремонт, мебель, то есть это от однокомнатная квартира в центре, так скажем, средние моменты, средние цены от 10 до 15 тысяч. То есть бывают очень ненадлежащее состояние, бывают очень хорошие квартиры. Опять же, здесь вопросы цены, опять же, конечно же, лучше вам скажет только специалист. Потому что ремонт может быть абсолютно любой. То есть у нас, опять же, шаблоны евроремонт. То есть дверь за 500 сомов, дверь, допустим, там массив какой-нибудь, карагач-дуб. То есть и оба варианта евроремонт. Паркеты абсолютно разные, обои абсолютно разные. То есть и окна пластиковые тоже абсолютно разные. По цене, как говорится, и шкурка. Составить объявление,
да, как правильно,
самостоятельно. Ну, например, надо район, расположение улиц, этаж, сколько комнат. Ну, в первую очередь.
Фото нужно?
Фото. Желательно. Конечно, допустим, много вариантов без фото, но с фото всегда. Тем более сейчас говорю, век цифровых технологий, когда у каждого есть фотоаппарат в кармане, и тут же его можно. Но, опять же, это если у вас много-много свободного времени.
Угу.
Вот вы, например, здесь сидите сейчас, берете у меня интервью,
да.
А вам бы в этот момент звонило, скажем, поскольку сейчас у нас обеденное время, так скажем, рабочий день в самом разгаре, сейчас бы вам названивало 20-15 человек.
Да.
И было ли бы у вас время отвечать на звонки? Я думаю, нет. И так, второй момент. Возможно, из этих звонков был бы один именно тот, кто бы у вас купил или снял эту квартиру. Поэтому экономьте свое время и деньги, работайте в любой сфере со специалистами.
Такой вопрос. Знаете ли вы, почему риэлторов люди не любят или опасаются? То есть вот какие...
У нас так сложилось, что у нас до сей поры не ценится вообще интеллектуальный труд. То есть в любой сфере, допустим, такие параллели, возможно, они кому-то покажутся не совсем корректными. Например, какая-нибудь IT-сфера и работа агента. То есть для человека, потому что когда агент приходит, он говорит хорошо, говорит о всех подводных камнях человеку, он оберегает его этим самым и создает вот эту иллюзию легкости. То есть он клиент, который обратился к агенту, он не видит вот этой всей сложности, рутинной работы, километры дорог, которые нужно проехать, пройти. Он не видит вот этой всей, так сказать, титанического труда вот этого всего. Но это и правильно. В этом и заключается работа специалиста, чтобы клиент не знал вообще о каких-то проблемах. Для него все должно быть легко и просто. Для него это должен быть один звонок, который агент на себя принимает, тысячи звонков. Он из этих тысячи звонков берет по сбору информации, выбирает одного клиента, и с этим клиентом он уже приходит непосредственно, к примеру, к вам на квартиру.
А кого вы не любите? Какой тип клиента вам, вы считаете, ну вот, не знаю, встречался вам когда-нибудь и не нравится?
Вы знаете...
Психотип.
Вы знаете, если, допустим, относиться к этому моменту зная, то нет плохих клиентов. То есть если человек вредничает, задает вопросы, это хорошо. Значит, он действительно ищущий, так сказать, равнодушный. Вот это здесь уже сложновато. То есть для агента, да, всякие клиенты есть, для агента найти подход к человеку, взять у него нужную информацию, то есть поговорить с ним, что ему действительно нужно, именно вот этот сбор информации. Конечно же, каждый человек, он хочет показать себя значимым. Неважно, какая квартира ему предоставляется, допустим, у нас жилье в Бишкеке стоит, допустим, от 10 тысяч долларов, так скажем, комната. То есть быть со всеми людьми на одном уровне. Неважно, человек за сколько покупает, за 10 тысяч, за 8 или за 100 тысяч, например.
То есть вы еще при этом хороший психолог.
Быть на одной волне. Всегда быть с человеком, так сказать, понимать его. Уделять ему обязательно время. То есть человек себя не должен чувствовать как-то брошенным, оставленным. Или, например...
Или сильно, наоборот, если вы ему надоедать будете, да, тоже.
Бывают моменты, что приходится. Бывает, потому что, чтобы до человека донести некоторые моменты, а человек тебя не хочет слышать, ты начинаешь, так сказать... досаждать, но, естественно, не превышая какую-то планку. То есть в все в пределах разумного.
Спасибо большое. Напомню, у нас в гостях сегодня Андрей Александрович Глуховской, риэлтор. Андрей Александрович, спасибо большое за интересную беседу. Я думаю, мы с вами еще не раз встретимся, потому что разговор такой интересный и не на один раз, потому что так же, как и, собственно говоря, ваша профессия тоже, я надеюсь. Спасибо большое. Эфир на Радио Спутник Кыргызстан продолжается. Это Вадим Осадченко и Радио Спутник Кыргызстан.